или как USB 3.0, а подключаешь, у тебя Wi-Fi 2.4 ГГц отправляется.
Вот. А, собственно говоря, да, что-то эта новость как-то всех обошла, а на самом деле она довольно интересная. А, собственно говоря, пустил на главную ссылочку. А, вот. Super Speed USB 3.0 Dual Core Interconnect MCU CH32H417. CH417 вот я, кстати, не знаю, как перевести на русский Interconnected General Purpose Microcontroller. Что значит Interconnected?
Ну, Interconnection — это межсоединение, оно действительно так и переводится. А вот смысл, да хрен его знает.
Ну, я так понимаю, что это как бы микроконтроллер, который, задача которого гоняет данные между двумя разными интерфейсами на большой скорости.
Ну, они просто взаимосвязаны по сети между собой. Это и есть интерконнекшн.
Вопрос, что с кем? Тут речь про микроконтроллер. Это уже про другой.
Не знаю.
В общем, это...
Тут считать надо.
Ну, в общем, это... Интерконнект... интерконнектовый микроконтроллер общего назначения, основанный на QNK RISC-5F и RISC-5-3F двух ядрах, интегрирует в него интегрирован USB 3.2 Gen 1 контроллер и приемопередатчик, Ethernet 100 мегабит MAC и FI. Ну, блин, могли бы уж гигабит засунуть, если вы USB 3.0 засунули в контроллер, что пожмотились на гигабитный Ethernet. Внезапно CRDS в микроконтроллере, Type-C PD контроллер и FI, SD-EMMC контроллер, 500 мегабайт Universal High Speed Interface UHCF.
500 мегабит ты, наверное, имел в виду.
Нет, и тут написано мегабайт.
В смысле 500 мегабайт? Чего?
Сейчас почитаем ниже. Так, ДВП, СВПМ... так, ладно, дальше я уже не знаю, что это значит. Давайте просто вот так, System Block Diagram, посмотрите по ссылке на главный сами. Features. Dual Core Structure. Одно ядро RISC-5F и второе RISC-5-3F. Ну, это надо смотреть производители, чем они отличаются, неважно. В 5F до 400 МГц, 3F до 144 МГц. 896 килобайт SRAM, 960 килобайт флеша, 3,3 вольта. GPU работают на 3,3 вольта, поддерживают 1,8 вольт. Высокоскоростное GPU может работать на напряжениях 1,2, 1,8, 2,5, 3,3 вольта. Две группы 8-канального DMA контроллера общего назначения, две группы 12-битных ACP с сэмплинг рейтом до 5 мегавыборок в секунду, поддержка Dual EDC, ну как бы интерлифт EDC преобразований, когда, я так понимаю, оно превращается в один 10-мегагерцовый. Слушай, кстати, вот это уже интересно. Есть еще одна группа, я так понимаю, две группы, это значит, типа 2 ЦП на такой скорости. Вот это уже интересная штука. Сколько этот контроллер будет стоить? Потому что USB 3.0 с такой периферией, это вообще неплохо, неплохо. Один 10-битный ACP на 20 МГц. Опа. 16-канальный Touch Key Channel Detection, 2 12-битных ЦАП, 32-битный при... что такое UHCF?
CIF? Ну, это вот... Это те 500 мегабайт в секунду, который...
Нет, я просто не знаю, какой-то зачитывает. Стандартный интерфейс или это просто параллельная шина?
Не гуглится.
Ну, видимо,
это не гуглится.
Ну, я так понял, это то же самое, что в STM-ках этот, как он там называется, PSSI, тоже у них просто выведена шина, в данном случае 125 МГц, 32 бита ширина шины. Ну да, 500 МБ все-таки он сможет протянуть. 144 МГц ДВП, 200 МГц SDMMC, SDO Master Slave Interface, Single Wire Protocol Master Interface, Programmable Protocol IO Controller, Программового протокола... Слушай, интересно... Блин.
Это который PIOC, что ли?
Да. А что это такое? Это вот...
Я думаю, это какой-то аналог FTDI-шного.
Да, это похоже... Да, это похоже вот на то же самое, что в этом в Raspberry Pi IPO. Интересно.
Вот я его нагуглил в репозитории одном. Вот. Тут можно вот на ассемблере его программировать.
Ну да, у него там свой ассемблер, это такой недоплиз.
Да-да-да. Какие-то свои инструкции тут у него.
Ну, там просто потому, что типа эти несколько конечных автоматов, поэтому инструкции такие простые, но они очень быстрые. Слушай, неплохо тут вот еще...
Написано, кстати, на Расте это все. PIOC для CH32X0354 и CH643. Вот есть оболочка уже, по сути. Есть поддержка RISC-8B. Планируются еще какие-то 48 МГц клок. Кстати, ты там сказал про два ЦАПа, но там есть не только два ЦАПа, там есть два АЦП еще. Там есть два DAC и есть два, как там оно наоборот, ADC.
ADC, да. Не, я сказал, что там EDC есть...
как раз таки Апчатов сказал.
Да, я считал, что они там наконец...
Да-да-да. Ну, и да, причем ты... каждого по два.
Не, на самом деле там с АЦП очень интересно, что они поставили туда... на 20 МГц 10-битный АЦП. Вот это уже прикольная вещь.
А я смотрю, тут написано 12-битный.
Нет,
там 10-битный, это... там есть HS-ADC. Вот ну, это вот другое, это он там один.
Ну да. А еще кроме него есть два АЦП 12-битных на 5 МГц.
Ага.
Тут у нас спрашивают, а есть ли отладочные платы уже с этим чипом? Больно вкусно.
Я думаю, с этим пока еще нету, потому что его анонсировали буквально 2-3 недели назад, но я бы его как раз взял. В целом, CH32 сейчас достаточно популярны, там и даже битлуги на них много говна делают. У него, кстати, недавно вышло новое, ну как недавно, пару недель назад новое видео, можно будет засмотреть. Наконец-то он вернулся от этой наркомании с лазерным проектором, лазерным... этом лучше трубным проектором, вот это вот, к нормальному контенту. Вот.
Но он, царь... Это который типа самый мощный лазер был, да?
Не, Битлуни, это который там на ESP-шках на одну ESP-шку вешал 6 VGA выводов на проектор, и вот это вот все, катался на диване, приделав к нему колеса от гироскутера.
Понятно, да, вспомнил.
Вот, ну просто последний видос, он взял этот пластик люминесцентный, когда водил по нему лазером, рисовал картинку таким образом, сделал такой недо-CRT. Я забыл, как CRT по-русски.
CRT.
Ну, в
общем... ELT.
А, да. Ну да, точно.
Вот, только вот, тогда вместо электронного луча у него был лазер, который...
Но там же response time очень медленный, то есть ну, оно да. Очень долго угасает. То есть там особо картинок-то динамических не порисуешь.
Нет,
хотя это вообще сама по себе идея забавная. высокореактивные вещества, которые как быстро получили фотоны, так быстро их и отдают, переизлучают.
Здрасте, как бы на этом принципе у нас работают все современные телевизоры на этом.
Нет, это не совсем понял. Я про фотолюминесценцию, но только очень быструю. Я не про то, как это.
Она называется как... не фотолюминесценция,
а... Флуоресценция, наверное.
Нет.
Нет, просто люминесценция. То есть базовый эффект, когда у нас идет поглощение...
Люминофор.
На одной частоте и переизлучение фотона на более низкой частоте. Вот, ну как да, бы там, то есть как бы... После свечения... Да. Как таковое не описано в базовом эффекте.
Люминофоры очень долго отдают фотоны. Они в том числе так и создаются, чтобы вот ты их один раз напитал, скажем так, потом на часах ночью время было видно. Или вот ты какие-то другие примеры имеешь?
У нас вот флуоресценция это как раз быстро затухающая, а фосфоресценция это длинная, да. Ну, как бы если что, квантовые точки это тоже такой люминофор.
Да ты что? Нет, ну я это знаю, но мне кажется, вы немного путаете. Хотя я сам не могу это до конца объяснить. Сейчас подождите. Надо обратиться к справочнику.
Ну, короче говоря, у нас вот есть люминофорные пластики, и вот Петруни по такому рисовал лазером. Он там спалил несколько этих приводов лазера. В общем, видосики смешные, но такой мне все-таки нравится стиль, когда он там пердолится и поедет с железом.
Ты говорил, что мы сейчас живем практически в динамическом мире. Чипы все более нафаршированы, значит, периферии. А я хотел сказать, что вот свежая новость. Вроде как 2 дня. В Китае создали ИИ, который сам проектирует процессоры не хуже людей. Вот. И суть в том, что для не сильно сложных процессоров, там уровня Iron Cortex A53 или 486 Intel уже как бы в автоматизированном режиме делают проектирование, ну, в смысле, проектирование чипов такого уровня. Вот. А в принципе, вот микроконтроллеры, которые мы обсуждаем, они тоже не сильно выше от этого уровня ушли. Если в Китае сейчас начнут подобными технологиями пользоваться
активно... В микроконтроллерах самое сложное это их периферия, а не ядро-то, по большому счету. Китайцы не могут до сих пор нормально сделать нормальное АЦП, потому что, вот я тебе говорю, у серии STM32G4 аналогов нету. То есть вот эти, я читал, обращал внимание на АЦП вот этой штуковине, казалось бы, да, у нас отличный, там у нас USB 3.0, а вот, ну, засунуть там 4 АЦП высокоскоростных там по 5 мегабит каждые 12 бит, китайцы пока этого делать не умеют. Ну или, по крайней мере, не палятся.
А что имеется в виду вообще под проектированием нейросетями? Что конкретно они там проектируют? Ядро? Ну, то есть сам кристалл?
Сейчас я...
Просто я очень сильно сомневаюсь, что они могут это каким-то оптимизированным способом делать. Они, в общем-то, код не умеют писать, эти нейронки, до сих пор. А уже что говорить про такие сложные вещи, как хардварь? И проектирование каких-то, допустим, микропроцессоров.
Это как раз наоборот намного проще. Я думаю, либо...
Нет, ты не совсем понял, что я имею в виду. Проще-то проще, если ты хочешь нагородить просто целый огород. А если так, чтобы оно друг друга где-то компенсировало, чтобы оно укладывалось куда-то, чтобы вот у тебя какая-то логика соблюдалась. В общем, оптимизация процесса была... Это вот, я думаю, что они не смогут сделать в ближайшем будущем.
Ну, нет, погоди. Заявляются на такие процессы проектирования, как, сейчас, секунду, фронтенд, то есть, по сути, аппаратная часть.
Не, можешь скинуть ссылку, что они там пишут конкретно-то?
Ну, то есть я вот не совсем понимаю, что конкретно проектирует нейросеть. Вот не знаю, как она там расставляет транзисторы всякие, или она как-то логические схемы рисует. Что она делает-то вообще?
Нейросеть, которая рисует логические схемы, называется синтезатор.
Нейросеть, которая рисует логические схемы, называется инженер.
Нет, я тебе говорю, это называется синтезатор всякого верилога в RTE.
Нет, ну я знаю, что есть такие синтезаторы, да. Они хотя бы по какому-то определенному алгоритму работают, а вот у нейросети алгоритма-то нет никакого, по сути. Как можно без алгоритма это сделать? Да, вот нам как раз подсказывают, да, проектирование хардваря сейчас перешло в область программирования на языках типа VHDL и Verilog. Вот, верно. Я этим не пробовал заниматься, но я понимаю, как это происходит. Но вот что делает нейросеть, я вообще не понимаю в таком случае. Это какая-то очень странная для меня вещь.
Нет, погоди, у нас вот, например, один человек конкретно, так, сейчас, где там его, Генрик Форстен. Он еще в 2012 году делал пост про то, как он делал инвертор на биполярных транзисторах с четырех компонентов нейросетями. Ну, в 2012 году это были эволюционные алгоритмы, и у него это получилось.
Так там просто эволюционные алгоритмы. То есть он, наверное, в небольшом приближении оптимизировал расстановку компонента, или что он сделал?
Нет, он оптимизировал... А вот, кстати... Сейчас. Не, он, скорее всего, оптимизировал нетлист компонентов.
То есть, ну ладно.
Ну, нетлист это и есть расстановка, как бы.
Ну, я, да, я еще подумал, может быть, количество используемых компонентов можно было бы оптимизировать, если в приближении... Да, блин, нет, я не знаю, как это сделать, если честно, не могу сказать. Да, пока ты ищешь насчет фосфоресценции и люминесценции. В общем-то, фосфоресценция – это подвид люминесценции, которая как раз отдает энергию в виде света медленно. А вот в люминесценцию входят такие вещи, как фотолюминесценция, хемиолюминесценция, катод-люминесценция, сонол-люминесценция, радиолюминесценция и прочее. И, если честно, может быть, я что-то путаю, но вообще говоря, люминесценция прям очень быстрой не бывает. По крайней мере, в обычном, так сказать, коленкоре. Есть из области неорганической химии вещества, которые могут очень быстро отдавать люминесценцию, вспыхивать. Ну и некоторые какие-то виды биолюминесценции. Я даже думаю, вы их видели. Но вот прям, чтобы оно в технике использовалось, что-то я такого не видел. Можете меня поправить, я, может быть, что-то не знаю. Ну, то есть понятно, что это все, конечно же, было базой для того, чтобы создать технологию лазеров. Вообще, вот этих вот квантовых когерентных излучателей, всякой прочей квантовой электроники.
Так, ну, усилители света. Ссылочку, давайте-ка прочитаем это дело. В Китае создали ИИ, который сам проектирует процессоры не хуже людей. Исследователи Китайской государственной лаборатории по разработке процессоров и исследовательского центра интеллектуального программного обеспечения сообщили о создании ИИ-платформы для автоматизированной разработки микросхем. Проект с открытым исходным кодом. Верим. Используют большие языковые модели LLM, нихуя себе, для полностью автоматизированного проектирования аппаратного и программного обеспечения. Также может применяться для проектирования целых ЦПУ, в кавычках.
Я хочу тут поправку внести. Вот оно использует LLM, чтобы писать документацию и пиздеть, а потом эти люди получают гранты и финансирование.
Если они выложат это в open source, как они говорили, то посмотрим. А по словам разработчиков, чипы, разработанные Кименг, соответствуют производительности и эффективности тех микросхем, которые были созданы экспертами людьми. На базе Кименг исследователи в качестве примера уже спроектировали два процессора. Кименг CPU V1 сопоставимый по возможностям с Intel 486 и Кименг CPU 2, который, как утверждается, может конкурировать с чипами на ARM Cortex-A5. 53. Стоит отметить, что разница между этими продуктами 26 лет.
Кстати, да, вот А53 это довольно высокий уровень уже, можно сказать.
Мне интересно, а там набор инструкций они тоже свой придумали, что ли?
И ну, видимо, да.
Сперли или кого-то.
Да, по референсам с документацией.
Ну, знаешь, это было бы неплохо, можно было бы тогда сделать чипы, которые аппаратно совместимы с ARM, без, не запариваясь там с получением IP-ядер.
Возможно, это как раз их цель.
Кименг состоит из трех взаимосвязанных слоев. В основе лежит доменно-специфическая модель большого процессорного чипа. В середине агент проектирования аппаратного и программного обеспечения. В верхнем слое выступают различные приложения для проектирования процессорных чипов. Все три слоя работают в тандеме, обеспечивая такие функции, как автоматизированный фронтенд проектирования микросхем, генерация языка описания оборудования, оптимизация конфигурации операционной системы и проектирование цепочки инструментов компилятора. По словам разработчиков платформы, Кименг может за несколько дней делать то, что команда состоящих из людей-инженеров уйдут недели работы. То есть, погоди, тут нейросетка пишет свою архитектуру, еще компилятор под нее?
Ну, во-первых, ты, да.
Читай дальше, там разъясняется.
Не-не, вот просто заметка насчет того, что у команды уходит недели работы, и они в конце получают какой-то продукт, очень запутанный, может быть, там не совсем готовый. Вот нейросеть себе готова предоставить не готовый продукт сразу.
Аллилуйя. Так, читаем дальше. В опубликованной статье, описывающей особенности платформы Кименг, ее разработчики также освещают проблемы, с которыми приходится сталкиваться при текущем проектировании чипов, включая ограниченные технологии изготовления, ограниченные ресурсы и разнообразную экосистему. Кименг же стремится автоматизировать весь процесс проектирования и проверки чипов. По словам разработчиков, цель заключалась в повышении активности, снижении затрат, сокращении циклов разработки по сравнению с ручными методами проектирования микросхем, а также в содействии быстрой настройки архитектур микросхемы программных стеков, специфичных для конкретной области. Как пишет Tom's Hardware, крупные западные технологические компании, занимающиеся проектированием схем, такие как Cadence и Synopsys, тоже активно внедряют ИИ в процессы создания чипов. Например, Cadence использует несколько ИИ-платформ для ключевых этапов проектирования и проверки. В свою очередь ИИ-платформа DSO AI от Synopsys по последним подсчетам помогла с разработкой более 200 проектов микросхем. Анонс платформы Кименг прошел на фоне давления властей США на ведущих поставщиков программного обеспечения для автоматизации проектирования электроники, чтобы те прекратили продажу инструментов для проектирования микросхем в Китай, что еще больше усложнило, ну, короче, дальше понятно. Я из этого описания не понял примерно ничего, что эта штука делает, зачем, а главное как. Это просто,
ну, да,
взяли несколько агентов, которые изобретали.
Не, ну там же тебе было сказано, помогает в настройке архитектур микросхем и программных стеков.
Короче, можно.
Вот особенно программный стек вот нужно немножко настроить. Вот хотел ты использовать C, оно тебе такое говорит: нет, будешь писать на Rust.
Не-не-не, лучше сделать так, чтобы они спрограммировали это аппаратный ускоритель питона.
Вот. Видишь, мне кажется, они для этого все делают. Вообще, я давно мечтаю об аппаратных ускорителях исполнения байткода некоторых языков. Там уже не будем. JavaScript, да. Вот JavaScript, который исполняется на кристалле. Вот зашили туда ES6 и все, вперед. Вот сделайте мне такой микрочип, пожалуйста. А еще рядом, чтобы вот весь код, который байткод Java обязательно. Ну, там можно еще .NET рядом распаять, правда, будет большой очень чип, но все-таки его придется сделать. И вот это все распаять на одной PCIe плате, впихнуть ее в свой корпус своего персонального компьютера и получить ускорение, скажем так, невиданных масштабов.
Еще, извините, дай у меня нейминг уровня B, нода i7.
Уф,
i9.
Сейчас, значит, пошучу. Нужно сделать специально такую карточку. Она будет, значит, браузер-акселератор. Там будет содержаться, причем надо сделать не один ускоритель байткода ноды, а не нода, этого V6.
Нет, ты все правильно сказал, именно ноды.
Да, ноды. Значит, и мне нужны именно вот браузерного V6 и
V8 сам... там вроде.
А, точно, V8. Вот, V8, и сделать не один ускоритель, а вот так где-нибудь там 32 ядра. Минус будет в том, что у тебя количество аппаратно-ускоренных вкладок в браузере будет ограничено.
Не, мы это будем оформлять в качестве отдельных логических, точнее даже можно сказать физических ядер обработок потоков. Блин, что я сказал? Бред, короче. Вот у тебя, считай, в процессоре 32 ядра, там каждое ядро может своими потоками заниматься. Вот и здесь будет так же. У тебя будет многоядерный JavaScript, наконец-то.
Нет. Я про многоскладочный то, что процессор.
Нет, про то, что у нас каждая вот вкладка в браузере будет аппаратно изолирована от других и от компьютера.
Так да, я про это и говорю, ты можешь этого достичь, даже если их больше, чем 32, потому что давайте тогда уже внедрим технологию конвейера в эти 32 чипа. Получим, по сути, 32 микропроцессора JavaScript.
Если сделать еще микроконтроллер на основе этого дела, то можно хоронить Arduino.
Да, можно хоронить все. Все человечество просто перейдет на JavaScript и больше не вспомнит ни о чем. Это будет очень страшно. Но вообще я до сих пор реально не понимаю, почему...
Смешная цитата про это.
Почему до сих пор нету физических обработчиков, там, не знаю, хотя бы вызовов каких-то для байткода, написанного на каком-то определенном языке. Потому что, например, мне кажется, для C-шки такое есть, было. Если вот сделать какие-то вещи, которые будут обрабатывать какие-то сугубо посреднические инструкции и переводить их напрямую в какой-то ассемблерный код, машинный код, скорее даже не ассемблерный код, а именно машинный напрямую, то получится, что, например, если ты написал сайт на WebAssembly, он будет исполняться напрямую как какая-то оптимизированная программа. В общем-то, в этом и была суть WebAssembly. Но я хочу, чтобы оно исполнялось на отдельном чипе, а не на моем процессоре, потому что моему процессору есть чем заняться еще. А вот ему, пожалуйста, скармливайте сразу готовые инструкции, оптимизированные.
Кстати, что надо возможно, сделать? Я даже знаю, кому мы это можем продавать. Это надо продавать, значит, разработчикам мобильных телефонов, чтобы у нас веб-приложения жрали меньше батареи.
Да, это кому угодно можно продать, в принципе. Это еще и будут холодные довольно чипы, кстати, потому что там не так много инструкций потребуется.
Вот, я нашел цитат. Значит, это... 21 год. Я, кстати, понял, последние 30 лет были войны браузеров, и закончатся они тем, что умрет последний, кто помнит слово «безопасность», и нодопрограммисты будут инъектить из браузера в ядро. Думаю, после этого мы еще очень долго не найдем разумной расы в космосе. Они просто будут прятаться.
Да, я помню эту фразу, это гениальная фраза. Ну, короче, вот эта вот моя идея, она не совсем такая оформленная, но она вот из того разряда, где я придумал 3D-электронику, Мы ее обсуждали на радио лет 10 назад, потом я начал читать новости года два назад, что вот люди начали до этого додумываться. Так что, друзья, ждем, через лет 5 у нас будут чипы, которые будут именно вот, нужны для того, чтобы, как бы это сказать, обрабатывать код на JavaScript, скажем так, вот грубо. И вообще, скажем, можно там вообще запустить, например, Node.js на этом всем. Пусть оно там вращается где-то. Вот вы думаете, у вас не вращается Node.js на компе, вы глубоко ошибаетесь. Где-то он у вас вращается. Вопрос только где.
Нахую.
Желательно, да, нахую.
Потому что вот я, например, запускаю свою среду разработки, и вы не поверите, автоматически вместе с ней запускается и Node.js, причем в нескольких экземплярах. Хотя он мне, в общем-то, и не нужен, потому что я Node.js запускаю отдельно. Но среда разработки считает иначе. А ведь даже без среды разработки бывает, я нахожу у себя процессы Node.js, потому что некоторые приложения просто берут и запускают, они притаскивают с собой Node.js и запускают его. Поэтому я в последнее время доверяю больше приложениям, которые написаны на C++. Там я обычно могу зайти на GitHub, посмотреть, какую хуйню они делают, поужасаться плохому коду, но тем не менее увидеть, что в принципе все в порядке, вот, и запустить.
Слушай, я удивлен, я думал, ты скажешь C#.
Нет, то, что на C# я могу написать сам, если мне надо. А вот на C++ вещи выходят местами гораздо оптимизированнее, ну и, в общем-то, production ready. C#, понимаете, это язык, который нужен в основном для enterprise решений каких-то сайтов, бэкэндов, фронтендов и прочего. На C# можно писать хороший код, но у вас уйдет на это больше усилий, чем написать такой же код на C++. Вот, например, когда я писал обработку изображений, я уже об этом рассказывал, мне на C# было написать это нелегко, так, чтобы оно жрало хотя бы, ну, там, максимум 200 мегабайт памяти. А на C++, если бы я написал, я бы это написал так, чтобы оно жрало 20, а не 200. И оно бы работало гораздо быстрее. Потому что там есть всякие умные указатели, ты там вручную управляешь памятью и так далее. C# — это managed code в первую очередь. То есть там тебе надо опираться на работу сборщика мусора. Он сейчас стал умнее, да. Тогда он был вообще-то тупой довольно. Мне его надо было вызывать вручную, чтобы он что-то делал. Потому что он не понимал, что вот этот тред уже память освободил. Мне оно не нужна. Типа там не, вот эта вот переменная, она уже больше ничем не используется. Ее надо освободить, вот эту вот закрепленную память. А сейчас такой проблемы нет. Сейчас можно писать очень хороший код на C#, но все еще слишком managed.
Даже для тех, кто не хочет платить Oracle.
Ну, вообще говоря, хоть это и шутка, но ты прав. И при этом, хочу заметить, C# претерпел в последнее время больше изменений и улучшений. Вообще, в принципе, я говорю про фреймворк, который используется в основном .NET. Вот он претерпел очень много значительных улучшений в последнее время. Там можно написать что-то, оно будет прекрасно работать везде. Главное, скомпилируй. А вот сам C#, он в основном обрастает какими-то синтаксическими плюшками, типа там синтаксического сахара. Причем я еще с тех времен, когда они запилили расширение интерфейсов, подумал, что, в общем-то, большая часть этих синтаксических плюшек, она используется какими-то программистами, ну, не от мира сего, какими-то блаженными, потому что все это в продакшене не нужно. Если ты хочешь написать нормальный код, ты не будешь заниматься какой-то хуйней, типа инъектировать один и тот же сервис под разными интерфейсами, хотя этому еще можно придумать какое-то название. ты не будешь использовать один и тот же объект, меняя некоторые его свойства, хотя этому тоже можно придумать некоторые применения, например, в сфере там, каких-нибудь пятислойных приложений для бизнеса, там, где ДТО – это вообще отдельный слой. Ты можешь какие-то объекты создавать автоматически. Object? Нет, DTO – это Data Transfer Object. Какой-то простейший класс, которому ты можешь... Короче, там есть такой сахар синтаксический в C-Sharp, где ты можешь этот объект склонировать, при этом изменить его всего, там, не знаю, пару свойств, а все остальные оставить такими же. Ну да, это удобно, но в нормальном коде тебе это вообще не придется делать обычно. И там таких вот мест, их довольно много. В принципе, вот начиная с 2015 года я никакими особенными новыми плюшками не пользуюсь там, кроме, естественно, безусловного конструктора new, которому не нужно прописывать целиком название класса, каких-то вещей, которые могут обобщать свойства там и так далее. То есть то, что просто убыстряет тебе написание кода. Все остальное, в принципе, оно, конечно, удобное и красивое, но даже в случае интерфейсов. Мне еще ни один человек не смог доказать, что я в своем продакшн-коде вообще должен использовать какие-то интерфейсы, если я не использую какие-то вещи, third party, скажем так, третьесторонние, которые должны будут обращаться ко мне. Если этого нету, интерфейсы мне не нужны. Еще раз, единственная вещь, для которой я использовал интерфейсы, это расширение свойств. Скажем так, обход запрета на ромбическое наследование. Но это грязный хак. В принципе, я его использую только когда я вообще по-другому сделать не могу. Потому что с этим ты можешь просто заставить объект, унаследованный от одного класса, иметь методы, унаследованные от другого класса.
В Питоне вообще можно менять базовый класс объекта.
Ну, питон — это проклятая вещь, в принципе. Единственное, что есть хорошего в питоне, это NumPy. И прочие такие вещи.
К слову, софте, вот мы заходим, диспетчер задач, процессы. Firefox выжрал 4,5 гига, OBS выжрал 0,5 гига, еще Discord выжрал почему-то 0,5 гига,
Chrome выжрал... Ты не туда зашел. Нет, ты открой монитор ресурсов.
Вот, вроде бы все нормально, но заходим в память, выжрано 16 гигабайт. Заходим в монитор ресурсов, память, завершено. OBS 64XE 1,5 гигабайта, Asus Framework.exe 1,3 гигабайта, Asus Framework.exe 1 гигабайт, Asus Framework.exe 1 гигабайт, еще 4 Asus Framework.exe выжрали по гигабайту памяти, и только потом Firefox, ну так скромненько, выжрал 800 гигабайт.
Что такое Asus Framework?
Я думаю, это какой-то кусок Armoury.
Пиздец, я тебе говорил не устанавливать это говно. Оно же вообще не нужно.
Мне его во-первых, оно нужно, чтобы настраивать мои мышки и клавиатуру. Во-вторых, мне его установил центр обновления Windows. В-третьих, у вас установили...
Ой, не пизди. Центр обновления Windows не может установить себе Asus Armoury Crate, или как он там называется.
Да, Armoury внезапно может.
Он тебе его может обновить, но установить он его тебе не может.
По-моему, он предложил его установить, я сказал да.
Я предложу, что есть в BIOS'е настройка, которая говорит, там реально посмотреть настройку BIOS'а, типа предлагать ли установку нашего говна в новой винде, вот как-то так.
Also... Нет, я помню, я это пробовал, у меня оно не стояло, я удалял, я подключил, по-моему, новые наушники, и оно само такое: о, чувак, мы нашли Asus девайса, давай, мы не хочешь поставить еще этот?
Also, в винде есть такая вот штука, по крайней мере, начиная с 10-й, если вы зайдете в настройки обновлений, там будет флажок, тумблер, для того, чтобы оно устанавливало обновления для других программ в ходе установки обновлений для Винды. Для каких-то вещей, которые она считает критичными. Но, например, в моем случае оно мне умеет обновлять автоматически вместе с обновлениями Windows Visual Studio, допустим. Почему-то другие вещи она критичными не считает. А вообще список каких-то вещей, какие они в Microsoft посчитали критичными для установки, вот его не существует, этого списка. Но вот что-то оно умеет обновлять автоматически вместе со всем остальным. То есть, если у вас такое стоит, рекомендую вам это выключить. Потому что оно вам не только всякие Armory Crate начнет обновлять. А мне сейчас оно часто стоит по умолчанию включенным. Ну вот, а я зашел тем временем в свой монитор ресурсов. И что же я здесь вижу? Java.exe сожрала 9,7 гигабайта оперативной памяти. Java.exe сожрала 11,2 гигабайта памяти. VMM сожрал примерно 1 с четвертью гигабайта памяти. Это, видимо, моя виртуалка. Дальше у нас идут очень много процессов Opera. Каждый в среднем жрет 750 мегабайт. Там есть поменьше, есть побольше. Вот есть процесс, который сожрал 1,5 гигабайта в Opera. Да, Opera может сожрать одной вкладкой 1,5 гигабайта памяти. Дальше у нас идут какие-то всякие мессенджеры, какие-то дискорды с гаджимами, какие-то там прочие вещи. Они там жрут много, но можно терпеть по 0,5 гига. Но Opera, конечно, молодец. Я листаю, тут все Opera и Opera. И где-то там на дне вот у нас DVM со своими жалкими 340 мегабайтами, AIMP со своими 100 мегабайтами, ну и дальше уже мелочь какая-то идет. Вот зачем я сюда зашел, Node.exe. У меня даже не запущена сейчас Visual Studio, но Node.exe запущена. Кто ее запустил, я не знаю. И вы, скорее всего, если зайдете, тоже увидите там Node.exe.
Сейчас, кстати, посмотрим.
К счастью, сегодня она запущена всего в одном экземпляре. Но четверть гигабайта она сожрать умудрилась.
У меня запущено целых две Node.exe. Правильно, потому что у меня чат на ноде. А вторая, я не знаю откуда, но... Да, одна
вот.
72 мегабайта, вторая 30.
Наверное, 30 это та, которая твой чат. А 70 это вот, которая что-то делает у тебя на фоне. Но ты не знаешь, кто ее запустил и что она там делает.
Давайте я завершу и объясню, что из этого что.
Заверши. Я думаю, скоро наш эфир будет закончен.
Так, давайте, ваши ставки. Мой чат жрет 70 мегабайт или 30?
Я думаю, что 30. Ты же его вручную запускал. Наверное, там не так много зависимости.
Ну, там она, по-моему, одна всего.
Ну, так, как бы у тебя есть возможность показать командную строку этого процесса.
Не понял.
Выбрать опции. Это на вкладке подробности.
Я понял. Нет, это не интересно. Давайте мы сейчас завершим и посмотрим.
Нет, ты заверши дерево процессов сразу.
Да, давайте из дробовика.
Сразу по всем ногам будем стрелять.
Также нет, я завершил дерево процессов от Node.exe, которое было на 30 мегабайт, чат остался живым. Давайте попробуем второе, чтобы убедиться, что это...
Подожди, а как ты понял, что чат остался живым?
Ну, я вижу, как он обновляется, он же у меня выводит лог в консолечку еще.
А, у тебя там лог в консоли?
Ну да, он срет и файлы в терминал.
Странно, значит, твой чат жрет все-таки 70 мегабайт. Или подожди.
Да, вот, да, действительно, вот все, он теперь он получил команду пауз, все, завершился.
Почему команду пауз?
Не знаю, в нем высветилось в конце, что пауза для продолжения нажмите любую. А, это, видимо, не чат получил, а это консоль.
Да, это консоль скорее. А так там сиктер.
Слушайте, мне вспомнилось спектровская break cont type repeat или что-то такое. То есть, когда ты нажимаешь пробел во время какой-то операции, оно ставит исполнение на паузу, и нужно напечатать continue, чтобы пошло дальше.
Я это помнил как операцию HALT, но, возможно, с чем-то путаю. Нам пишут, когда вы внедрите все это аппаратное ускорение JavaScript, то кто-нибудь напишет на нем браузер, а на этом браузере виртуальную машину JavaScript. Да, это вот JavaScript, исполняемый на JavaScript. Вершина просто технической мысли человечества. Я думаю, после этого, даже если в космосе, как вот заметила в сети, был какой-то разум, нас он начнет сторониться. Если же серьезно, пишет слушатель, то JIT компиляция есть много где. Да, вот я об этом и говорю, Just in Time и байткод и так далее. И в той же Java. Но проблема в том, что управляемые языки имеют сборщики мусора, которые работают в контексте того же процесса. Работают в контексте того же процесса, но не всегда, не всегда. И должны подчиняться ограничениям операционной системы, например. Это да. Непонятно, как это все реализовать на чипе. А очень просто. Через промежуточные интерфейсы. То есть вам же не нужно напрямую управлять сборщиками мусора и всем остальным. По сути, сейчас это уже практически автоматизировано. Есть какие-то системные вызовы, которые контролируют это все и так далее. Да вообще, на самом деле, все это контролируется фреймворком уже давно, большую часть. А система, она там так. Фреймворк большую часть забот на себя берет в этом плане. Операционная система, от нее требуется только несколько вещей. Выделить память, выделить какие-то потоки, выделить какие-то хендлеры, выделить время процессора и все. Это все реализуется, в принципе, мне кажется, не очень сложно. Хотя, конечно, когда говоришь не очень сложно, не особо понимая контекст, обычно оказывается, что довольно сложно. Но я думаю, это решаемая проблема в любом случае. Сейчас фреймворки достаточно умные, чтобы самостоятельно менеджить память, потоки и все остальное. От операционной системы в этом плане особо много чего не требуется. Уже давно ушли те времена, когда ты написал программу, а операционная система сама решает, там, что с ней делать, сколько там памяти выделить, какие потоки там и так далее. Тут уже сейчас уже все сами. Дальше нам пишут уже другие люди. Но у нас нод-программисты инъектили прямо в ядро в далеком-далеком прошлом. А придумали это виндузятники и назвали это ActiveScript. И только попробуй отпилить это от системы. Кстати, да, ActiveScript являлся частью ядра Internet Explorer, который, соответственно, являлся уже давным-давно частью операционной системы Windows. Поэтому...
Кажется, это называлось Active Desktop.
По-моему, все-таки ActiveScript. Какой вообще Active Desktop? Сейчас напомню себе. Нет, вот все-таки ActiveScript, это имеется в виду ActiveX скриптинг, которая вот использовалась в Винде для написания компонента. А вот Active Desktop – это именно активный рабочий стол. Что это такое, если честно, я и тогда не понимал, и сейчас не понимаю. Но
Элемент, с помощью которого можно настроить рабочий стол в операционной системе Windows таким образом, чтобы он работал как веб-страница, на которой могут располагаться как гиперссылки, так и другие элементы HTML 4.0. Ужас, короче, Active Desktop — это веб-ап.
Нет, вы не совсем понимаете, у вас прямо сейчас, если у вас система операционная старше, чем Windows XP или Windows XP, больше либо равно, говоря, короче, у вас уже есть Active Desktop, и вы уже можете на нем демонстрировать любые элементы HTML. И это в глубоких дебрях системы до сих пор можно настроить, даже на XP. Но, например, на таких системах, как Windows 2000 или 98, там это было... Там это тоже было, во-первых, но в каких-то зачаточных состояниях. И там можно было, например, демонстрировать на полэкрана веб-страницу. Ну и Windows XP еще это тоже поддерживалось. Вот в более новых версиях операционной системы уже нет, но это все еще какая-то хрень на HTML. По сути. Но оно там на XML, да, но оно может поддерживать HTML. Вообще оно сейчас называется тоже, как эта технология называлась, это какой-то брат XML, какой-то его предок. Забыл, какое там расширение.
XML?
Может быть, да, не помню. Но если что, если вы пишете какое-то приложение на Windows сейчас, например, в WPF или там, не знаю, даже в богом проклятом MAUI или Windows Forms, все это будет XML. А HTTP это... Блядь, HTTP. XHTML это, так сказать, подвид XML. Так что все, что вы там можете написать на HTML, все прекрасно может отображаться на рабочем столе вашем. И раньше это даже поддерживалось на полном серьезе. Вы могли себе буквально вместо рабочего стола поставить веб-страницу. Сейчас, к сожалению, от этой идеи отказались. Вот очень жаль.
А по-моему, к счастью, потому что мы могли случайно поставить себе веб-страницу на пол экрана, и потом, во-первых, не понимая, как это произошло, а во-вторых, потом полдня разбирается, как это дело оттуда убрать.
Ну да, могли, но никто же не просил лезть в настройки такие. А сейчас это точно так же работает, просто это работает уже через костыли, хотя десктоп на все в том же XML написан. Это просто сделано для того, что якобы там вот безопасность, якобы какая-то херня. В общем, через несколько прокси-компонент, не просто каких-то прокси, именно в прямом смысле, как HTTP-прокси, а прокси-компонент, который там ретранслирует этот контент, переворачивает его там с ног на голову. Вот только так вы можете как-то это все засобачить себе. Ну и то, только если вы будете долго пердолиться, да никому это не нужно.
Так, я вот сейчас удивился, выбрав контекстное меню и посмотрев, что внутри пункта создать. В пункте создать у меня, ну, типичная папка ярлык, а дальше идут сценарий Windows, файл реестра, текстовый документ и файл сценария в BSScript. Откуда у меня тут такой выбор? Вроде бы ничего подобного я не создал. Но, к слову, да, вы можете понять, что у меня не установлен офис, поэтому здесь нет
Excel Word. А вот у тебя еще не установлен Google Диск. Вообще, давно ли вы ладили в свое меню создать? Поскольку там можно найти иногда что-то интересное. Вот у меня можно создать папку, ярлык, Microsoft Access Database, документ Microsoft Word, но это стандартно. Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Тем более, вот они все эти гугловые штуки создаются где-то там на сервере, но создать я их могу у себя на диске зачем-то. Microsoft Access Database, презентация Microsoft PowerPoint. Это почему-то единственный пункт на русском. Дальше идет опять Microsoft Publisher Document, архив WinRAR, формат RTF, текстовый документ, лист Microsoft Excel и архив ZIP. Хочу, кстати, напомнить, что RTF – это формат WordPad, Rich Text формат. WordPad в 11-й винде перестал поддерживаться. WordPad они решили выпилить насовсем, потому что теперь есть Edit, в котором, как в Sublime тексте, нельзя сохранить документ напрямую, он просто его сохраняет в стейт в памяти, и вы можете как его текст куда-то скопировать. Хотя вот нам писали люди, что все-таки сохранить именно как файл можно.
Нет, погоди, Edit, он же не вместо WordPad. У нас WordPad это был такой как бы Word на минималках, там же все было и
форматирование. Да, это был бесплатный Word. Там было форматирование и RTF формат. А в 11-й винде, насколько я помню, его уже нет. Или у тебя есть он до сих пор?
Ну, я в 10-ке. Кстати, вот интересно, есть ли у меня WordPad-то?
У меня есть на 10-ке.
Есть, конечно.
Ну вот на 10-ке он еще есть.
В январю. Надеюсь. А, ну ладно, 2 гига теперь не будет падать.
Ну вот что у тебя 32 гига? Вот у меня сейчас занято 28 из 32. Пора уже на 64 расширяться. А у меня ничего по сути не запущено.
Слушай, если у тебя 5, то расширяйся сразу минус 6.
5 что, PCIe?
DDR.
Нет, у меня DDR4. А особых преимуществ там нету. DDR5. Я подожду DDR6.
За-за.
Вы, кстати, вам сегодня говорили, что особо каких-то преимуществ от новых компонентов не видно было, или я не помню, как эта мысль была оформлена. Но, короче, все-таки есть такие технологии, как, например, 3D NAND, вот, которая заметно позволила ускорить процесс случайного чтения и записи на SSD. Поэтому все-таки прогресс какой-то налицо есть.
Не, слушай, по-моему, DDR5 у нас как там ощутимо скорости больше, чем 4-й.
Ну там 6400, а вот у меня сейчас, по-моему, 3200. Да, по сути, в два раза почти. Но...
Не в два, а в 4. Там, по сути, как-то одна плашка работает по, как бы в двухканале, поэтому... Кроме того, что скорость сама увеличилась в два раза, то еще и...
Ну, если честно, в это я не верю, что вот в 4. Да, там двухканал на одной плашке, но как-то это сомнительно звучит, если честно. По тестам так я не заметил прироста в 4 раза. Если вот погуглить синтетические тесты на том же YouTube, то там не будет заметно прироста в 4 раза по скорости памяти. И тем более, что все это все равно ограничивается шиной.
Ну, в принципе, тоже верно.
Так что вот у меня XMP профиль DDR4 только в путь. У меня вообще никаких проблем с памятью нету. Никакая вещь у меня не зависит от того, что там вот память недостаточно быстро работает. Я не знаю даже, что надо делать на компе, чтобы вот это вот сильно влияло. Ну, может быть, у геймеров это очень сильно заметно. Вот вы геймеры, во что вы играете?
Надо Expedition 33 пройти.
А почему ты его проходишь не на радио?
Ну это же RPG на 50 часов контента.
Идеально! То, что нам и надо. Запускай стрим. Тут у нас также спрашивают про Билла Аткинсона. Да, нам сегодня уже несколько человек несколько раз кинули эту новость. Умер Билл Аткинсон. Билл Аткинсон, если что, стоял у основ Apple. Насколько я помню, я так с памяти просто говорю, могу ошибаться. И нам кто-то писал также про дизеринг Аткинсона. Вот это вот он его тоже придумал. Давайте посмотрим, чем вообще был знаменит Билл Аткинсон. Потому что я не хочу вам врать. Сейчас закроем множество вкладок. Вот. А, ну вот. Умер один из создателей Apple, Macintosh. Билл Аткинсон. Ну, из-за чего он умер, писать не будем, просто старый человек уже. Он разработал Quick Draw, технологии, выпадающие меню и двойной щелчок. Так что, друзья, когда вы дважды кликаете на чем-то, помните, что это изобрел Билл Аткинсон. Без него был бы одинарный щелчок, и все бы дико парились из-за этого.
Нет, но с Apple мышью, где только одна кнопка входить на одинарный способ, это было бы смерть.
А у меня была, кстати, вот эта мышь, такая похожая на мыло, кусок. Там еще посередине был шарик, который вращался во всех направлениях.